«Дилетанты».
Добрый вечер, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Выходим сегодня из Санкт-Петербурга, и мой гость, петербургский историк, хорошо вам известный Юлия Кантор, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Будем мы говорить, наверное, на вечную тему нашей программы, или наших программ, вернее, эховских, это историческая память. Мы на эту тему много говорили раньше, будем еще, конечно, говорить и в дальнейшем. А сейчас на стыке 18-19 годов. Я хотел бы поговорить с Юлией о тех датах, которые мы отметили, и как мы их отметили в 18 году, и заглянем уже в этот год, в год 19, который так же, как и любой другой, полон круглых, полукруглых, юбилейных и полуюбилейных дат. И давайте начнем, наверное, с самого ближайшего, что нас ждет, в первую очередь как раз в Санкт-Петербург. Это день полного снятия блокады Ленинграда. 75 лет исполняется в этом году, в 19-м. И, собственно говоря, уже, во всяком случае, в петербургском обществе, не знаю, как Россия, может быть, вся Россия это не обсуждает, но в петербургском обществе уже идут дискуссии на эту тему, и, в частности, по поводу инициативы губернатора, вернее, как он официально называется, в Рио губернатора, поскольку он еще не избран, Александра Беглова, это провести военный парад. Почему одни люди считают, что это правильно? Ну, в общем, война, действительно, полное снятие блокады. Это все-таки заслуга армии, да? Но в Ленинграде, в Петербурге люди склонны скорее помнить трагедию населения, да, города, а не подвиг армии. Так?
Нет, это не совсем так, и я бы не квалифицировала вот так правильно-неправильно, да, это немножко не тот барометр, да, вернее, не те дефиниции, которые к этой теме можно применять, к этой теме и к этому сюжету. Я сейчас имею в виду парад, естественно, а не полное снятие блокады. Видите ли, ну, я не могу говорить от имени там всех людей, которые за, или от имени всех людей, которые против. Я могу сказать, что лично меня, как историка, смущает. Вот это редкий случай, когда можно и, может быть, даже нужно упомянуть историка с петербургскими ленинградскими корнями, и в моей семье есть блокадники, потому что сейчас как-то очень принято говорить, что якобы против парада выступают те, кто никогда не жил в Ленинграде или в чьих семьях нет блокадников. Это как-то очень модно, это особенно сверху звучит. Это неправда. Сомнения и тревогу в отношении, понимаете ли, жанра празднования полного снятия блокады. Вот уж точно праздник со слезами на глазах. Это вот как раз 27 января. И мне кажется, что далеко не все праздники, именно праздники, да, требуют парадов. Это, понимаете ли, такое определенное, а может быть даже одномерное празднование. Да, военные победы, наверное, нужно отмечать парадами. Неважно, это 812 год или 1945, или 1944, да, и так далее. Но ленинградская история, история ленинградской блокады, это прежде всего, именно прежде всего, не только военная победа и заслуга завоевания армии, но это трагедия и подвиг. Вы упомянули о трагедии, да, в Ленинграде, в Петербурге помнят о трагедии, но и о подвиге, да, и то, что было сказано, за что Ольга Бергольц потом очень, так сказать, третировали, да будет мерой чести Ленинград, да, и когда она говорила, не дам забыть, да, там, как падал ленинградец и так далее. Я знаю о многом, я помню, я смею. Это тоже Бергольц. Так вот, я помню, я смею, да, в Ленинграде смеют помнить, в Петербурге смели. Смеют помнить, да? Мне кажется, что парад, который так настойчиво продвигается, я думаю, что инициатива пришла не из Петербурга. И вообще, насколько я знаю, об этом говорят и военные эксперты, решение о парадах, а это парад Западного военного округа, да, естественно, не принимается на региональном уровне. То есть решение о параде вроде бы это, так сказать, диктуется Министерством обороны. Ну, вот здесь боюсь, так сказать, солгать, да, невольно цитируя, но тем не менее об этом говорили и военные. Это цитировалось. Вот. Мне кажется, что, да, один такой парад был, это был парад, проход курсантов военных училищ 5 лет назад. Это тоже вызвало некоторый шок местами в Петербурге, причем парад был на... Не в центре города, не вдалеке относительно от Пискаревского мемориального кладбища. И это тоже, понимаете, одно дело траурное возложение венков, да, с, ну, с элементами, да, вот этого шага военного обязательно, да, естественно, к монументу на кладбище, это одно. Парад это совершенно другое, это другая интонация. И когда наши городские власти, представители там в лице вице-губернаторов, того же Говорунова, говорят о том, что, да, парад и салют, я цитирую, будут в честь Великой битвы за Ленинград, они будут в память о победителях, защитниках города и ленинградцах, то они говорят все, это все, но не все, да, то есть они говорят правду, но не всю правду. Не могу не согласиться с тем, что нужно общественное обсуждение, но только конструктивное. Что еще надо сделать для того, чтобы величайшая гуманитарная трагедия не повторилась? Так все-таки про трагедию мы помним. Так тогда при чем здесь парад? Это ведь тоже такой важный, да, важный момент. Про трагедию надо помнить, но трагедию не поминают парадами все-таки, да? Еще раз. Дальше. Это парад и салют будут в честь Великой битвы за Ленинград. Понимаете, парад и салют не могут быть в честь только битвы, да? Мы говорим о почти 900-дневной, да, ну, 1871 день, простите, 871 день длилась блокада. Значит, вспоминать ее нужно не только, не столько, не надо заглушать память и скорбь и тихую радость, да, вот эту настоящую радость и гордость парадом. Это следствие общей тенденции глорификации, это к теме вашего вопроса, как мы, как и что мы помним. Это следствие общей тенденции, идущей сверху, насаждаемой, может быть, сверху, к глорификации вообще всей темы памяти. Ну, и во всяком случае, всей темы Великой Отечественной войны. Вот, понимаете? Поэтому, опять же, когда сверху говорят, для меня такие поступки в одном ряду с попытками переписать историю и принизить роль нашей страны и народа в победе над фашизмом. Это такие поступки, это попытка сказать, что вот не нужен парад, да, об этом говорит вице-губернатор. Так вот, такие поступки, это попытка переписать историю в его трактовке. Ну, все клише...
Мы сейчас переписываем
историю. Мы сейчас вроде бы переговариваем историю. Вообще, если учесть, что историю невозможно переписать, ее можно только дописать, то в этом смысле... Мне
как раз... Ее сначала надо выучить.
Ну, ее нужно сначала знать, да, и узнать. Вот. Мне кажется, что в данном случае это, опять же, попытка рассмотреть историю с какой-то, знаете, одной достаточно плоской грани. Да? Вот я хочу парад, я вице-губернатор или там губернатор, и он будет, а все остальные, значит, они неправильно думают, они неправильно знают. И опять же, он тоже говорит, что он родился в Ленинграде, моя бабушка, мама и тетя жили в блокадном Ленинграде. Знаете, у меня та же история. Но это никак не значит, что я должна согласиться с Говоруновым, понимаете? Равно как и мои родственники, да, воевавшие, умиравшие, да, или пережившие блокаду. Вот и все. Поэтому это тоже вопрос еще и отношения к, ну, городской истории. Вот.
Ну, собственно, вы уже это сказали, то, что я хотел вас спросить, что здесь проглядывается, конечно, просто такая адаптация к современному взгляду на...
Вы знаете, это не только еще адаптация, это еще и как раз-таки попытка сказать, ну вот так и было, то есть вот опять же, мы так всегда делали, так всегда и будет, и вот нужно только так. А я напомню...
Но будет так не всегда.
Было так не всегда. Там, знаете, еще тоже, значит, говорили руководители города, кстати, по-моему, тот же Говорунов, да, по-моему, это именно он сказал. Для тех, кто позабыл, напомню, что в городе там всегда, ну как бы, всегда это был действительно большой праздник, и для тех, кто подзабыл, напомню, что это день там воинской славы и так далее, государственный. Это правда, 27 января.
Недавно,
но тем не менее, да, ну, раньше не было таких формулировок. Но для тех, кто подзабыл, в том числе в Смольном, например, хочу напомнить, что 27 января 1944 года, то есть в день, когда была полностью снята блокада Ленинграда, никакого парада не было. А войска, между прочим, были рядом, по понятным причинам, да, естественно, да, только что освободивший город, снявший с него блокадное кольцо. А был салют. И вот это уникальная совершенно вещь. И, кстати, вот именно ленинградские салюты, они как раз и укоренились. Другой вопрос, что на протяжении очень многих лет ни День Победы, ни День снятия блокады не отмечал, и Сталин это дело, так сказать, недолюбливал, да, это известная история. Но в случае с 27 января даже советская власть понимала, что это особый случай, и, вы знаете, единственный за всю историю Великой Отечественной войны салют в честь какого-либо военного события делала не Москва, не столица, потому что из-за Сталинграда, когда была победа в Сталинградской битве, в Курской битве, ну и так далее, да, салюты были только в Москве, салютовала столица. В 44-м году, 27 января, салютовал Ленинград, и Москва слушала трансляцию, ну и вся страна, слушала трансляцию по радио. Это был единственный случай за всю историю Великой Отечественной. Я думаю, что это тоже не случайно. И это, кстати, такое вот... Даже в советское время, в общем, понимали некую такую, ну, Особенность и сложность, да, вот этой даты и этого события. Вот.
Ну хорошо, посмотрим, тем не менее, как все это будет выглядеть. И давайте все-таки еще теперь оглянемся назад. 18-й год.
Много дат.
Полный дат, да. Ну, что первое вспоминается мне недавнее, из недавнего такого скандального или полускандального, это столетие комсомола.
Ой, да. Вы знаете, я живу на юго-западе Петербурга. Это, ну, довоенный район, вот, начавшийся застраивать, за Кировским заводом легендарным. Так вот, у нас есть Комсомольская площадь с очень неплохим памятником комсомольцу, да, такого, ну, такому энергетически такому хорошему, я имею в виду с точки зрения архитектуры, в художественном исполнении, да. Ну, такой хороший скверик. Так вот, вы знаете, была шокирована тут, идя и обнаружив на, так сказать, на подступах к этому памятнику, там такой небольшой холмик, стенды, значит, с биографией комсомольца. Комсомола. Я помню, в какой-то из наших с вами передач упоминала с недоумением, что такая же история была в Кремле, Новгородском, что уж совсем смешно, в непосредственной близости от Софийского собора, да? Так вот, там-то они хоть были не стационарно поставлены, эти стенды, там была такая, знаете, типа гармошки с плакатами, да, стояли на тротуаре в пешеходной зоне, и все. А у нас тут это вбито в землю, так сказать, вполне стационарно, эти стенды с датами и событиями комсомола. Опять же, вы знаете, совершенно поразительно вещи, когда оказывается, например, в Смольном, и не только в Смольном, но в частности в Смольном, в Петербурге произошло совещание, до которого были официальным образом подведены итоги празднования юбилея комсомола. Но хоть стой, хоть падай. Знаете, я-то в комсомоле не была.
Вот,
но я думаю, что мы в Смольном.
Комитет
по молодежной политике, там был и многие другие. Там был оргкомитет по подготовке к этому юбилею. Вот они, значит, отчитались друг перед другом.
То есть, таким образом, это не просто там комсомольцы, бывшие комсомольцы, решившие отметить там свое столетие.
Нет, это прямо вот, почему меня и удивило. Более того, была...
То есть, это официальные мероприятия
были? Это были, видимо, были официальные мероприятия. Более того, значит, соответственно, это как-то отмечалось на городском региональном уровне. И там были как раз не только просто бывшие комсомольцы, но это были мероприятия, поскольку, опять же, комитет по молодежной политике в этом в том числе участвовал, да, это очень о многом как раз говорит. И еще, ладно, мы только Петербург, но и Москва. В Москве, оказывается, был торжественный концерт. И не где-нибудь, а в Кремлевском дворце съездов, что, в общем, тоже о многом говорит, правда? Я думала, что это уже как-то не может быть, оказывается, может быть. И просто один из федеральных архивов, в частности, хороших федеральных архивов, у которого были запрошены и документы, и даже знамена комсомольские, и состоялся торжественный вынос знамен в Москве. Понимаете, это читаешь, и просто не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.
Вот недавней пресс-конференции Путина, вот на итоговой, да, 18-го года, он говорил, когда его спросили, возможен ли возврат к прошлому, к советскому прошлому, он сказал, что этот возврат невозможен, но возможно возвращение некоторых элементов той жизни, советской жизни, как он там назывался, реального социализма. Может быть, это вот как раз тот элемент, который стоит вернуть, как считает наша власть.
Ну, вы знаете, ну, по-моему, Путин говорил о том, что возвращение именно к социализму невозможно, а элементы там социальной справедливости, социального равенства. Он так как-то сформулировал это. Я думаю, что здесь речь идет совершенно о другом. Я думаю, что речь идет, помните, как в фильме «Доживем до понедельника» главный герой в исполнении Тихонова, учитель Мельников, говорит, их вдохновляют воспоминания. Так вот, это те воспоминания, которые, например, меня не вдохновляют, например, да? А вот что было на самом деле, я просто нашла, сейчас залезла в интернет, пока разговариваю, не нашла. Так вот, об исполнении плана проведения в Санкт-Петербурге, заметьте, в 18-м году юбилейных мероприятий, посвященных столетию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, доложил представитель комитета по молодежной политике такая-то. В рамках юбилейных торжеств были проведены форумы, конференции, выставки, культурные мероприятия. И вот теперь, внимание, это официальная рассылка для прессы. Как формулирует сегодняшняя власть, во всяком случае региональная, я думаю, что это, понимаете, не только региональная, да? Что такое комсомол? Вроде бы с 17-м годом как бы власть разобралась, и уже никаких, так сказать, победоносных и одобряющих реляций не произносила, заметьте. А вот что про комсомол. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, написано в релизе Смольного,
был создан 29 октября 2018 года. Внимание! За всю свою историю существования комсомол принимал активное участие во всех значимых событиях страны, таких как ликвидация безграмотности и создание вечернего образования для рабочих и крестьян, электрификация страны, строительство крупных стратегических, промышленных и инфраструктурных объектов. Комсомол дал старт масштабному добровольческому движению и сыграл важную роль в мобилизации населения в годы Великой Отечественной войны. Конец цитаты. Ну как? Замечательно, правда? Абсолютно трактовка советского учебника.
По-другому же не умеют.
Они по-другому не хотят.
Или не хотят.
Это принципиальная вещь. Почему здесь не сказано, что комсомол...
Это уже наизусть все выучили, а то еще нужно учить.
А вы знаете, получается, что их хорошо учили? Они оказались первыми учениками, да, как в той, да, учили всех.
Да,
нет, здесь на самом деле очень важный момент и очень опасный момент, если мы говорим о молодежной политике в широком смысле. Это значит, что молодежи, извините, пожалуйста, лапшу на уши вешают. Простите меня за этот жаргон в эфире. Почему-то не сказано про то, какую роль сыграл комсомол в расказачивании, раскулачивании, в гражданской войне, между прочим, в эскалации, да, да, в коллективном, во всем, если уж говорите во всем, что же вы называете только положительное?
В общем, во всем, в чем участвовала партия, участвовала комсомол.
Потому что это Ленинский союз молодежи, да, и почему же вы делаете вид, что вы не любите ту самую большевистскую партию, но вдохновляетесь подвигом комсомол. Вот в этом есть такое лицемерие. И оно, опять же, как историку, да, и как преподавателю в том числе, мне не то, что не близко, оно меня, ну, не скажу, что пугает, но очень напрягает. Потому что это очередной виток такой вот нечестности. И мне кажется, что, видите, вот Москва, Петербург, Новгород, то есть далее везде. Значит, это было везде. И понятно, что это было не случайно, а вот это уже вопрос политики. И отнюдь не только молодежный.
Ну, кстати говоря, раз уж мы заговорили про Новгород и находимся еще по-прежнему на северо-западе, то давайте вспомним и Новгород, как там пленных немцев водили.
Еще никого не водили.
Нет.
Юбилей освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков буквально на одну неделю отстоит по времени.
Ну, вот, да,
снятие блокады Ленинграда. Это 20 января. Ну, это, да, ну, опять же, инициатива новгородского, так сказать, истеблишмента, новгородской региональной власти была поддержана на федеральном уровне, как, ну, явствует из прессы. И среди мероприятий, связанных с, опять же, 75-летием освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, будет целая серия там мероприятий, среди которых, кстати, и бюджетец там неплохой, новгородские газеты об этом уже писали. Будет целая серия мероприятий, там митинг такой на круглую сумму, смета опубликована. Митинг непонятно как, да, митинг не только в местах, опять же, ну там массовое захоронение на братских могилах, которых много на Новгородчине, конечно, там же страшные были бои, действительно. Будет спектакль по материалам новгородского процесса над немецко-фашистскими захватчиками. Это уже 47-й год, но спектакль будет. Спектакль, кстати, очень неплохой, исторически достоверный.
Там уже было ведь он.
А это вот он был в прошлом году и будет в 19-м, но тем не менее. Особый, так сказать, накал страстей вызвала инициатива реконструкции провода пленных немцев по историческому центру города, ну и еще историческая реконструкция, ну вот Новгород 1944. Лично меня, я цинично вам скажу, лично меня потрясло слово реконструкция в историческом центре города, во что был превращен Великий Новгород в 1944 году чудовищными боями, тотальным разрушением исторического центра, из которого восстановлены и по сию пору только 30% максимум. Да, вот как они предполагают, мост взорвать, купола поснимать, что значит реконструкция вообще? Как это же слово просто не то же некорректно, а близко к кощунственному, да, применительно к этой теме. Ну, сейчас уже объяснили, что вот к юбилею будет там реконструкция в виде там, ну, фотографий, видео, да, на пляже все это будет, и будет транслироваться на стену Новгородского Кремля. А вся эта история будет разворачиваться на пляже на берегу реки, ну, то есть, соответственно, около Кремля. Так вот, насчет пленных немцев, это, конечно, полный абсурд, потому что их не водили в 44-м году, а потому что их там не было.
Немцев.
В это время, вот конкретно 20 января, просто немцы в основном все немецкие части, именно потому что был сильнейший натиск Красной Армии, они из Новгорода уже ушли. Вот когда советская армия, уже Красная Армия, входила на территорию, городскую черту,
В том-то и дело, город был пустынный, там не было никого, и жители стали возвращаться. Там реально в городе было осталось несколько десятков мирных жителей, потому что все ушли или кого-то вывезли и так далее. И, в принципе, вот конкретно на территории Новгорода пленных, во-первых, не взяли, а во-вторых, уже когда был суд, а суд был в 47-м году, то их везли к зданию суда в Новгородскую филармонию. Опять же, это все такая, знаете, примитивизация, попытка, знаете, создать яркую вот такую картинку, упростите им, да, ведь память, особенно новгородская память, это она сродни петербургской, кстати, да, в известной степени, она всегда с примесью такой трагичности, да, она, это не только торжество,
там, да,
она не только торжество, конечно, и вот это тоже вот большой вопрос. Кстати, опять же, надо вспомнить, именно нужно вспомнить, и власти в том числе, о том, как отмечали это в 45-м году, вот годовщину освобождения Новгорода в 45-м отмечали, очень тактично, очень исторично, между прочим, и с очень сильным акцентом на вот тему восстановления Новгорода из руин, что принципиально было важно, между прочим.
Ну, это вообще тоже отдельный, может быть, даже разговор, хотя он, конечно, безусловно, в этих же рамках. Вообще, и главное, что там очень сложно спорить, потому что это, видишь, же говорят о вкусах, не спорят, да? Очень много дискуссия во всем этом, да? Так же, как в этих полевых кухнях, которые на Марсовом поле.
Нет, да, понимаете, полевые кухни – это вообще катастрофа, но это, слава богу, у нас все-таки догадались этого не делать. Понимаете, отмечать снятие блокады Ленинграда полевыми кухнями – это вообще за пределами, да, просто
как
за пределами.
Дорогу компании, жизни, да. Какой там пионерский
дорога жизни,
поход.
Дорога сильных была, был да. Молодежный поход. Ну, хоть стой, хоть
молодежный,
важный,
пионерский,
да?
Какой-то там поход, молодежный поход там по дороге жизни.
Ну, вот я и говорю. Все. Нет, поход может быть, вопрос, как его обрамлять.
Я думаю, что здесь даже не злой умысел, здесь просто какое-то безвкусие и отсутствие...
Да не злого умысла, это просто отсутствие... Это отсутствие чувства исторической памяти и исторического такта. Вот и все. Это никак не по-другому и не назовешь. Но это такое, понимаете, дело в том, что отсутствие вкуса и отсутствие такта еще носит такой сейчас агитационно-пропагандистский характер. Оно насаждается. Это очень плохо.
Насколько это плохо или хорошо, уважаемые слушатели, вы сейчас подумайте во время выпуска новостей, а мы продолжим нашу программу через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, что веду ее я, Виталий Дымарский, а мой гость сегодняшний петербургский историк, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Юлия Хантер. Говорим об исторической памяти, о том, как мы встречали и провожали различного рода памятные даты, юбилеи и так далее. Их вообще всегда много. Но, может быть, 18-й год был какой-то такой немножко, не то чтобы особенный.
Плотный,
да. Начиная, видимо, вот с осени 17-го года, да, когда начали отмечать и вспоминать Октябрьскую революцию, значит, все это продолжилось. Да, все это продолжилось в 18-м году. И уж давайте вспомним тогда, во-первых, что 18-й год был, кстати говоря, столетием гражданской войны. Да, начало.
Ну, некоторые считают, что гражданская война началась 25 октября 17-го. Я близка,
да,
к этой идее тоже.
Да, это понятно. Ну, как-то так, даже официально. Но вот как столетие гражданской войны ничего не говорилось, да?
Нет.
Такой даты не было в календаре ни власти, ни, кстати говоря, общественных.
Не было, а потому что дату такую и не найдешь, потому что, опять же, да, то ли 25 октября, то ли позже, то ли когда, собственно, ну, то ли вроде бы надо говорить про красный террор, об этом, кстати, тоже столетие, да? То ли надо говорить...
И про белый террор.
И про белый террор, ну, красный террор есть даты, и, значит, много о чем можно сказать. Можно говорить о первых декретах, которые, в общем-то, как ни парадоксально, внешне, так-то нет парадокса никакого. Но, тем не менее, парадоксально, что именно декреты советской власти первые же и вызвали эскалацию гражданской войны, в том числе, кстати, и те, которые были изданы в первые 10 дней. После того, как эта власть попала в руки большевикам. 18-й год – это убийство императорской семьи. Это дата, кстати, тоже, она, между прочим, любопытна. Вот я наблюдала за этим, а в некоторых мероприятиях просто участвовала и в Петербурге, и в Екатеринбурге. в Перми, там же ЦДА, это же все происходило, не, ну, убийство Николая II, да, и семьи в Екатеринбурге, дальше в Великих князей, да, это Алапаевск, это Пермь и так далее. Так вот, вы знаете, тоже очень по-разному, ну, лучше по-разному, кстати, чем когда вот едино даже. Но очень любопытный момент. В Петербурге, ну, в большей степени, чем в другом городе, помнят историю захоронения останков. Я имею в виду при Ельцине и с участием Ельцина, между прочим, да. На каком уровне было захоронение? Это был 98-й год, ну, естественно, да, и... На каком уровне власть отнеслась, ну, то есть верховная власть, да, отнеслась к этой истории. Когда 2018 год, все в той же Петропавловской крепости, да, историки, музейщики отмечали это, но даже венка ни от федеральной, ни от городской власти в Петропавловский собор принесено не было. Это тоже любопытный такой звоночек, да, то есть, ну ладно, не приехали, но венок-то прислать можно было, то есть тогда это тоже вопрос к отношению к случившемуся. Это для меня некоторая перекличка с отмечанием Кусамола, понимаете?
Ну здесь, понимаете, мне кажется, что здесь все время идет какая-то подмена, например, убийство царской семьи, да. Обсуждается ведь что? Хороший был Николай или плохой? Значит, и получается, что если он был плохой, то можно его убивать. Хотя это напрямую не проговаривается, но как бы подразумевается, да? Ведь вокруг убийства царской семьи еще шли споры, хороший был Николай II или плохой. И получается, значит, а если хороший, то тогда его не надо было убивать.
Да нет.
Речь шла о том, что это вообще не метод политической борьбы, да, и уж тем более не метод того, как нужно рассчитываться, так сказать, да, с предыдущими правителями.
Да, обсуждаться могло все что угодно, и обсуждала действительно по-разному. Я говорю о другом. Наша тема сегодня – это как и что мы помним. И вот история, подчеркиваю, новейшая история с отношением к захоронению останков, при всей дискутивности, да, ведь не дискутабельности, извините, для многих очевидно, что это останки императорской семьи, но есть мнение, да, что...
Ну, процент,
ну вот, да, так вот, тем не менее, я все про венок, как и что мы помним, да, это состоялось, не, состоялось захоронение, состоялось признание вины тогда, в 98-м году, хотя бы символическое признание вины, государственной вины.
Да, да,
за содеянное. Сейчас какая-то такая фигура умолчания. Очень характерно в этом смысле еще и, кстати, столетие Красного террора, это 5 сентября 18 года, в Петропавловской крепости, опять же, да, впервые за всю историю советского и постсоветского времени состоялось возложение венка к тому месту, где были найдены первые жертвы Красного террора и, значит, гражданской войны. Это именно Петропавловская крепость, это
после Петербурга. Сейчас, кстати, опять... об этом мы писали пару
и
раз,
говорили,
даже, по-моему, да,
писали, в журнале. Да. Ну вот, и здесь тоже, понимаете ли, такая, на мой взгляд, это нестыковка, но эта нестыковка тоже несет в себе некий конфликт. Отдельно отмечали историки и музейщики, и даже пришел представитель власти петербургской на уровне комитета по культуре городского на возложение венка. А отдельно в тот же день, на том же месте отмечали общество мемориал и правозащитники. Но некоторый абсурд же, правда, об одном и том же в разное время.
По-разному.
Да почти
одинаково.
Да нет, одинаково. Какое же тут настроение-то одно?
Ну, формально, неформально.
Нет, то, что...
Защитники очень часто теперь не хотят вместе с представителями власти, просто считают...
Но это делали не... Это делали не как раз не представители власти. Представитель власти пришел и ушел. Да, это делали музейщики и историки, которые в самом прямом смысле раскапывали, добивались, так сказать, мемориализации этого места. Это потом обсуждалось, кстати, и на межведомственной рабочей группе, возглавляемой Михаилом Федотовым. Ну вот, и это все будет, да, и будет сохранение нормальное и так далее. Нет, это просто вопрос недоговоренности, нестыковки, да, и такой некоторой демонстративности одной из сторон, но я имею в виду отнюдь не историков и не музейщиков, да, это вот такое подчеркнутое отделение, якобы правозащитники отдельно, а музейщики и историки отдельно. Это тоже к вопросу о конфликте переживания исторических событий, понимаете? И это тоже очень обидно, когда не вместе, это еще одна болезненная тема, когда не вместе те, кто должны быть вместе. Понимаете? Вот это как раз об исторической памяти. Ну что еще? У нас еще, как говорится, далее от Москвы и Петербурга важные события и даты. Это Омск.
Омск, Колчак.
Омск, омский переворот, приход к власти Колчакачева, кстати, дилетант тоже писал в 18-м году.
Да, это 12-й номер журнала.
Да. И как раз то, как это не пережито в обществе, да, в Омске же было, так было очень большое напряжение, потому что одна часть, скажем так, омского общества считала нужным эту дату, разумеется, не отпраздновать, праздновать там нечего, переворот, ну, есть переворот, но тем не менее отметить, а вторая часть омского общества, Омск, в общем, город довольно, как ни удивительно, может быть, теперь красноватых оттенков, да, вот, и вторая часть общества очень как-то возмутилась и победила, что ни в коем случае это никак не надо отмечать, вспоминать и так далее, если уж вспоминать, то, так сказать, с красным задором, да, вот. Так что вся страна, как это опять же, гражданская война, меня иногда упрекают за это, но я остаюсь, тем не менее, при своем, гражданская война не закончилась, во всяком случае, в Умах.
Безусловно, да. Это, да, и тоже довольно часто повторяю, но возвращаясь к Колчаку, ну, это, собственно, та же история. Опять же, это действительно все то же самое, повторяется просто на разных людях и в разных обстоятельствах, да, это какая-то, то ли... Какое-то такое все-таки сохранение советского подхода, я бы так сказал, да. Потому что, смотрите, даже в вопросе реабилитации Колчака, да, чисто такой вообще какой-то, его даже формально нельзя назвать этот подход. Да, то, что мы не можем его реабилитировать, потому что нет, как там, значит, звучало.
Наносил ущерб действиям советской власти, это ужасно смешно.
Да.
В Сибири.
Да, и что не отменен, собственно говоря, приговор.
Ну вот это,
да,
и была одна из формулировок. Да. Кстати, вы знаете, вот к вопросу о 18-м
приговор
годе.
Приговор был вынесен тройкой, да, видимо, или там чем?
Нет, там с приговором, если вы 18-й, какая тройка, значит, даже тройки-то не было. Там непонятно, какой был приговор, и был ли суд, там чрезвычайная комиссия заседала, потом непонятно, была телеграмма, не была телеграмма, постфактум ли принимал решение верховная власть. Да, и, вероятнее всего, постфактум отделали это люди, находившиеся там, которые, когда после того, как Колчака арестовали. Я хочу сказать о другом. Я тут недавно узнала, что в Екатеринбурге, оказывается, был такой же конфликт с доской, как в Петербурге. И вроде бы доску тоже демонтировали, и все такой же сценарий. И это еще более трагикомично, извините меня, да, с доской я имею в виду, а не с трагедией и расстрела. Что в Екатеринбурге, где, вы понимаете, где так чтят и, можно сказать, упиваются, делая это еще и не скрывая, да, туристическим брендом, да, Ипатьевское место, Ипатьевского дома нет, место, где была убита императорская семья, а доску Колчака снимают, понимаете, и подают в суд. То есть как-то либо туда уже, либо как-то сюда, да, это вот это разруха в головах. Привет Булгакову и профессору Преображенскому, его герою, да, потому что это вот тоже смешение всего. Мы одновременно отмечаем комсомол, убийство императорской семьи, причем, вы понимаете, это происходит внутри одного исторического,
ну,
пространства,
да, хотим запретить фильм «Матильду»,
и одного политического пространства, да, вот это некоторый абсурд.
Ну да, то мы любим Николая II, там, а не любим, то февральская революция была, она не была февральская революция.
Опять не, она таки была.
Не, ну да.
Есть мнение, что она была.
Но опять эти либералы. Да, это февральская революция ассоциируется, значит, с современными либералами, да, которые вот выступили против власти сакральной.
Историю надо учить. Историю надо учить, а не диктовать из нее лозунги. Этого тоже не научились, потому что, опять же, при советской власти слишком много было в самом прямом смысле вдолблено кратким, а не очень кратким курсом истории ВКПБ. Но у нас 19-й год, так что тоже будет весело.
Да, там тоже, ну, весело.
Там много есть разных.
Возвращаясь в 18-й год, две большие даты были в 18-м году. Такого международного, я бы сказал, да, значения. Это Пражская весна, которую толком не отметили. Хотя это, да, это, кстати говоря, по поводу не только Пражская весна, да, еще есть Парижский май.
Да.
Да, и есть еще Мюнхенский сговор 1938 года.
Ну, конечно.
Да? И вот эти события вообще как-то все настолько сосредоточились на внутренних распрях, что как бы такие все эти внешние вещи не очень как бы замечены. Хотя Пражская весна, это, конечно, это и внутренняя проблема. Это, кстати говоря, и 7 человек.
Можешь выйти на площадь.
И 7 человек, вышедших на Красную площадь.
Конечно. Ну, вы знаете, тут мне как раз трудно, как это, трудно обобщать, потому что историческая среда и российская, и международная, это дело, конечно, отмечало. И были конференции интереснейшие, и круглые столы. в Москве, в Петербурге и не только. Это отмечалось по-разному. Опять же, именно отмечалось, анализировалось даже некоторые интересные новые подходы. Если говорить о Москве, то буквально в конце года вот была большая и довольно представительная конференция, организованная Институтом всеобщей истории РАН и МГУ. Как раз она там длинная такая история, в прямом смысле длинная история, потому что начиналась конференция от Версаля, да, то есть Версальских соглашений, и заканчивалась она как раз 68-м годом Чехословакии и Чехии, да. Естественно, была она посвящена и акцентирована в том числе и на Мюнхенском соглашении 38-го года. Естественно, чешские историки участвовали, ну, разные, из разных стран. Вот. И в Петербурге это было, кстати, конечно, в нашем главном, я считаю, центре изучение истории и музеификации. Это музей политической истории России. Это федеральный музей, расположенный в Петербурге, в особняке той самой Кшесинской. Там был круглый стол, который как раз он был рамками очерчен такими. 38-68. То есть туда вошла и Вторая мировая война, и многое другое. Нет, это отмечалось. Другой вопрос, что, естественно, это отмечалось, ну, можно так сказать, в маргинально. То есть в научной среде. Может быть, так и должно быть. Может быть, так и должно быть.
Не знаю, но почему, понимаете, я думаю, что пока... Эти такие вещи исторические должна осмыслить общество, не только историческая наука. А для того, чтобы общество это осмыслило, это нужно подавать обществу совершенно в другом виде и в другом формате. Как сейчас это модно говорить, должны быть, я не знаю, фильмы, документальные, художественные, спектакли, все что угодно. Да? Это не обязательно сделанные по заказу, как это было к юбилеям, да, при советской власти, но все равно, да, смотрите, там... Появлялись же, когда там к столетию революции у нас там сделали фильм Троцкий, там, да, что-то еще, какие-то еще
были. Про Ленина был отдельный фильм.
Про Ленина был там и так далее, и тому подобное. 68-й год тот же пражский, да, ничего, на федеральных каналах его практически не вспомнили.
Ну, это же понятно, почему. Это же очевидно.
Потому что это нужно, потому что за это нужно критиковать советскую власть. За это нужно указывать, что не надо на чужие...
А потому что не надо выходить на площадь, объясняют нам. На площади же проводить парады, вернемся к началу нашей передачи.
Не надо выходить на площадь, но и надо тогда говорить... Нет, это бы они с удовольствием объяснили. Но надо было бы объяснять еще, что не надо воевать на чужих территориях, да, и надо вводить войска на другие территории.
Это, опять же, вопрос отношения к истории и формированию политической конъюнктуры и общественного мнения. Вот и все. Опять же, потому что, понимаете, вы говорили про фильмы художественные. Ну, на фильмах художественных плохо учиться истории, на самом деле, потому что они художественные.
Это правда, да.
Другой вопрос, они могут и должны быть. И не надо тут...
Не надо учить историю. Надо... Фильмы должны учить подходить к истории. Подходу.
Нет. Да нет, фильмы должны заинтересовывать в истории просто на самом деле. Фильмы и литература, это нормально. Но нормальная вещь. Другой вопрос, что да, этот год, прошедший, я имею в виду, 18-й, показал, например, в большей степени, чем 17-й. Какие... акценты хочет расставить верховная и там региональная, ну, вертикаль, да, властная вертикаль в подходах к истории. Вот в чем дело. Неважно, это 68-й, 38-й, неважно в том смысле, что берем ли мы какую-то одну историческую дату, или одну или другую, мы можем пронаблюдать, сопоставляя эти даты и отношения политиков, да, к ней, декларируемое, насаждаемое, как я уже употребила вот это слово, насаждаемое, вот в том, что, извините за тавтологию, называется теперь исторической политикой. Вот вектор определен совершенно внятный. Гораздо более внятно, чем в 17-м году.
Мюнхен не брали, потому что понимали, видимо, что если говорить о Мюнхене, надо говорить тогда и о пакте Молотова-Риббентропа. Кстати говоря, вот еще одна дата тоже...
Нет, Мюнхен как раз брали, потому что в этом смысле, во всяком случае, на официальном уровне, подчеркну, это на официальном уровне, у Советского Союза абсолютно внятная, однозначная позиция и ничем не попорченная репутация. Вот тут-то как раз
неизбежно Мюнхен влечет за собой размышления над 1939 годом.
Да? Разумеется. Более того, он еще возвращает к 1937-му. Нашему внутреннему 37-му, это неизбежно, потому что это вопрос сотрудничества, в том числе с Чехословакией. Тоже важный момент.
И, кстати, еще в одной дате прошлого года, надо, мне кажется, сказать, вот дата, которая тоже, по-моему, прошла мимо общественного внимания. И у меня такое ощущение, это то, что не знают, как об этом говорить. Это столетие окончания Первой мировой войны.
Первая мировая война,
не знают, как об этом говорить. Вроде, с одной стороны, то ли мы ее проиграли, то ли мы ее выиграли, то ли еще эта революция здесь болтается.
А заслонила революция гражданская война просто ее. Просто ее объективно заслонила, затоптала революция, ее последствия гражданская война, и все. Естественно, и потом там же много таких, ну, вы понимаете, сложных моментов. Нельзя говорить об окончании той войны.
Без Брестского мира.
Без Брестского мира, конечно. Нельзя говорить о том, к чему привел Брестский мир, как он был закончен, закончена история, да, документальная и практическая история. Опять же, история, она упрямая женщина, она не любит умолчаний. А политика пытается сделать умолчание. Вот отсюда и все. Но Первой мировой занимались все-таки в 2014 году, да, 2014-2015.
Ну, когда начало,
а потом пошел нахлёст просто.
Потому что там проще было.
Ну, однозначнее было, скажем так.
Было проще, однозначно, да, начали, надо было, не надо было вмешиваться там и так далее. А 18-й год это уже действительно сложно, в первую очередь из-за Брестского мира, после которого, кстати, Германия объявила себя победительницей. Логично, да?
Ну, и потом тоже там сложный был вопрос. Ну, победитель, да, не совсем
примерно,
логично.
Слушайте, это примерно, как, знаете, с 1812 годом, с Москвы, с Бородино, которую у нас выдают за нашу победу, а на самом деле вообще все, во всех учебниках, исторических учебниках всего мира, это, в общем-то, обозначено как поражение, разумеется.
Ну, да. Это тоже такое, да, история. Нет, я не собираюсь оспаривать Бородину каким-то образом. Нет, это другая история, я имею в виду. Это тоже вопрос подхода, да, вот опять же, вопрос исторической политики. Правда же? То же самое. Исторической политики. Я потому и упомянула, там, 812 год или какой-либо другой, все равно взгляд назад. Да, история – это политика повернутая. Вспять не нами с вами сказано.
Хорошо.
Тоже будет много интересного в точке зрения исторической памяти.
Вот я по поводу как раз этого и хотел вас спросить, что нас ждет в 2019 году, кроме 75-летия полного снятия блокады Ленинграда.
Ну, 19-й год – это интересный год, в том числе и в истории гражданской войны было много интересного, правда же? Есть моменты, связанные с... Я думаю, ой, как это будет остро обсуждаться в этом году, в 1939 году.
Под Молотова-Риббентропа.
Ну, и вообще, начало Второй мировой войны, я имею в виду. Затем Советско-финская война, Финляндская война, это 1939-1940, осень, да, зимняя война. Интереснейшие вещи, связанные с 89-м годом, это фактически уход Прибалтики из Советского Союза. Это еще вот 89-й, 91-й уже все, да, конец Советского Союза. Вот 89-й год – это все истории с Прибалтикой. И они смыхнутся, схлестнутся с 39-м, да, неизбежно, да. Поэтому будет много интересного. Нам с вами будет чем заняться. И чем занять эфир.
Будем заняться. А что у нас еще? Я вот так перебираю. 9-й год, 19-й год. Ну, вроде так ничего. Еще французская революция может что-то...
Вы знаете, это не по моей части.
Что-то
я укреплю вместо кого-нибудь другого.
Сколько ей там исполняется? Значит, сколько? 320 лет, да? 1799.
Вот, так что вы дойдете до туда, да?
Ну, может быть, да. Французская
вам французским французским.
Кстати говоря, я вам хочу сказать, что французская революция очень полезная. Объект изучения.
Большевики ой как любили ее изучать.
Не то слово.
Ой как любили.
А сколько написано книг, когда нельзя было писать о своей революции, писали о французской. Вот недавно ушедший из жизни Анатолий Гладилин, я помню, как он писал книжку, одна из лучших его книг, «Евангелие от Робеспьера». Это описывал нашу большевистскую революцию.
Коль мы начинали передачу с вашей подачи, с Ленинграда, так, видимо, и завершать ее надо Ленинградом, потому что 49-й год – это ленинградское дело. Вот, и разгром музея обороны и блокады, опять же, да, мы начали с блокады и закончим, да, и Ленинградом, да. 49-й год – это ленинградское дело, где очень много недосказанного тоже.
До сих пор?
Конечно. Безусловно.
А ленинградское дело связано с блокадой, вы считаете?
Да. Да. И с ролью Ленинграда, ленинградцев и властей, нет, в целом и к ленинградским руководителям, и городу как таковому, и так далее. Это такой важный момент, да.
Ну хорошо, тогда мы ждем всех этих дат, будем их обсуждать уже в программе «Дилетанты», в журнале «Дилетант», на «Эхе Москвы». Мы, конечно же, не будем уходить от острых ощущений и от острых дебатов, и от острых дискуссий. Нам эти все темы очень интересны. Это была Юлия Кантер, вел программу Виталий Дымарский, программа «Дилетанты». До встречи, всего доброго.
«Дилетанты».